Разбор полета.
Добрый вечер. Здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. И сегодня у нас в гостях чрезвычайный полномочный посол Финляндии в России, господин Мика Хаутала. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер всем.
Добрый вечер. Эту программу Марина Максимова и Станислав Крючков. А к нашим радиослушателям я обращаюсь. Они могут уже сейчас подключаться, потому что идет трансляция в Ютьюбе. Работает СМС-приемник «Эхо», номер плюс 7985-970-45-45, сообщение в эфир, а также чат основного канала «Эхо» и твиттер-аккаунт «Вызван». Господин посол, для финского дипломата российское направление – это вызов, это фронт или это такой курорт?
Я думаю, что это одновременно и курорт, и фронт. Курорт в том смысле, что это соседная страна, это близко, это нам знакомая страна. У нас 6 рейсов ежедневно в Хельсинки и обратно. Это, конечно, фронт в том смысле, что очень много происходит. У нас очень интенсивные отношения. У нас торговля, политика, культурные отношения. У нас еженедельно, как эта делегация приезжает, то есть очень много придется работать.
Ну вот на фоне, скажем так, охлаждения, очевидного охлаждения отношений России со многими европейскими странами после 2014 года, как складываются, как развиваются отношения с Финляндией? Вот вы возглавляете дипмиссию 16-го на вашем опыте. Как это происходило и что вы можете об этом сказать?
Я думаю, что, конечно, вот то, что произошло в 2014 году, это имеет влияние на наши отношения. Это безусловно так. Финляндия член ЕС, и мы участвуем в санкциях. Мы тоже принимали вот это решение по санкции, и поэтому это, конечно, часть наших реалий. Но одновременно мы соседняя страна, мы с самого начала понимали, что мы все-таки соседи никуда не уйдут, надо говорить, надо вести диалог, надо вот торговаться, надо вообще вот работать вместе. Есть общий визовый, в том числе в сфере экологии, то есть не было такого варианта, что мы будем все двери как бы загревать, а скорее всего мы продолжали работать, конечно, одновременно понимая, что есть вопросы, где наши мнения расходятся.
А скажите, а вот в последние годы есть примеры какого-то вот конструктивного, позитивного сотрудничества?
Я думаю, что таких примеров довольно много. Все-таки развивается наша торговля, все-таки мы сотрудничаем в многих вопросах. Просто хороший пример, такой полигон опасных отходов под Санкт-Петербургом, Красный Бор, мы там вместе работаем для того, чтобы решить эту проблему, чтобы ликвидировать. И я думаю, что таких примеров на самом деле довольно много. И, конечно, вот это наш принцип такой, что мы не можем как бы ожидать лучшей покори, чтобы решить такие совместные проблемы. Надо работать уже сейчас, а потом одновременно, конечно, вести диалог по тем вопросам, где мы расходимся.
А по каким вопросам мы расходимся принципиально, и взаимопонимание, и шагов навстречу делать не готовы или не делаем? Или диалог продолжается всегда, и таких точек несоприкосновения у нас пока нет?
Я думаю, что диалог продолжается всегда, но, конечно, главный вопрос, где мы расходимся, это вопрос Крыма и конфликта в Восточной Украине. И там, конечно, вот мы считаем, что санкции, которые были вот приняты, они принимали по той причине, как действует Россия и как действовала по вопросу Крыма. И мы считаем, что санкции будут до того момента, когда вот эта такая политика продолжится. И вот это, ну, одновременно я просто скажу, что, конечно, диалог продолжается, и нам все-таки лучше и необходимо понимать, как мыслит, какую политику ведет другая сторона.
И это подчеркивал господин Нинистё на Арктическом форуме. Это стало предметом для, скажем так, не иронии, а едкой ремарки со стороны президента, да, дескать, мы здесь обсуждаем арктические, а не крымские вопросы. В этой связи вы подчеркиваете, что Финляндия является членом Евросоюза, но не становится, до сих пор не становится членом Североатлантического альянса. Ощущает ли Финляндия себя в достаточной степени в безопасности и выносит ли кейс Крыма и Востока Украины какие-то коррективы в политику безопасности вашей страны?
Я думаю, что, конечно, вот мы не являемся членом НАТО, это правда. Мы не рассматриваем членство, но мы не исключаем его тоже. Вот такая наша политика была уже довольно много лет, и мы проводили такую политику. Я думаю, что касается эффекта крымского кейса, как вы его называли, конечно, мы после нее усиливали нашу оборонительную политику. Мы внесли некоторые коррективы в нашу политику безопасности, но одновременно не было желания руководства либо народа, чтобы кардинально изменить нашу политику. То есть коррективы, можно сказать, да, внесли, но такая основная линия остается.
А коррективы какого рода? О чем идет речь?
Усилили боеготовность наших вооруженных сил, принимали новые законы, которые, скажем так, более внимательно относятся к вопросам национальной безопасности. И тоже принимали закон о национальной разведывательной службе, которая у нас как таковой раньше и не было. Это почти последний закон, который нынешний парламент принял. То есть такой, скажем так, волну законодательства принимал.
Если продолжать тему как раз на вот этот международный форум Арктика, там обсуждали сотрудничество России, Норвегии, Финляндии и Швеции, в том числе прозвучало предложение между странами Баренцева региона отменить визы. Это утопия?
Я думаю, что это в том смысле утопия, что мы, как член ЕС, у нас общая визовая политика, но я думаю, что на практике, как Финляндия, как одна страна уже, мы в прошлом году выдали около 20% из всех шенгенских виз в России. Только в Финляндии. И Финляндия больше, чем какая-либо другая страна.
А выдавала. Как, кроме жителей Питера и региона, кто там обращается?
Я думаю, что москвичи тоже больше и больше приезжают. И у нас, как откроется полномасштабно вот этот новый автомагистрал Москва, Санкт-Петербург, вы называете его магистрал Москва-Санкт-Петербург. Для меня это автомагистрал Москва-Хельсинки, скорее всего. И мы, конечно, ждем такого нового потока москвичей в сторону Финляндии. То есть, просто хочу сказать, что наша визовая система довольно гибкая. То есть, это не вопрос, не проблема для доброго такого нормального человека. И это не мешает на самом деле. И мы, конечно, постараемся всегда создавать такую систему, что это для посетителей это относительно удобно получать визу. И у нас почти все наши визы, они это многоразовые. То есть это тоже не очень сильно мешает. Поэтому я думаю, что безвизовый режим это в данный момент, скорее всего, утопия. Но это не все-таки визовый режим, это не барьер. И об этом уже я думаю, что все жители Санкт-Петербурга могут быть свидетелями.
Господин посол, а не вносит ли это определенных трений во взаимоотношения между Финляндией и другими членами Евросоюза? Потому что, открывая двери в свой дом, вы открываете эти двери и в дома своих соседей по Евросоюзу.
Но у нас, вы знаете, наша система, это, конечно, общая. То есть мы большое внимание уделяем на вопросы безопасности. И в данный момент, я думаю, что ситуация и вот наша система довольно так и надежно работает. И у нас вообще мало таких примеров, которые можно называться плохими. Это таких вообще проблем не было.
Тем не менее, судя по прошедшим накануне выборам в стране, у самих финнов есть определенные опасения по поводу мигрантов. Об этом свидетельствуют те самые проценты, которые были набраны партией «Истинные финны». Их называют националистами. Одним из пунктов их повестки, консервативной повестки, является сокращение потока мигрантов. Это успех для них? И как воспринимается этот относительный успех после социал-демократов жителями вашей страны?
Ну, я думаю, что, во-первых, надо, конечно, разделить вопрос мигрантов, которые приезжают на постоянное жительство, и туристы, или студенты, которые на учебу приезжают. Я думаю, что это отдельные потоки. И тоже в нашей политике, что касается туристов и студентов, у нас вопросов вообще нет. Но что касается мигрантов, которые приезжают, действительно, это такая тонкая тема в нашей политике. Но что касается приезжающих из России, у нас приезжают в основном на учебу, на работу. И это наше меньшинство довольно быстро растет. Но там каких-то особых проблем тоже мы не видим.
Мика Хаутала, посол Финляндии в России. Мы вернемся в эту студию после короткой рекламы.
Реклама. Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает апартаменты премиум-класса в солнечном Батуми с видом на море, приносящие прибыль от 500 000 рублей в год.
Интересно. И сколько стоит?
Роскошные апартаменты премиум-класса под ключ всего за 3 миллиона рублей. Первый взнос 300 тысяч рублей. Приглашаем вас в самый солнечный город, в Батуми. Поездка за покупкой апартаментов со 2 по 5 мая.
Что входит в поездку?
В поездку входит перелет, проживание, развлекательная программа и потрясающие грузинские застолья. Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Сайт orbi.net.
Разбор полета.
Мика Хаутала, посол Финляндии в России.
Что касается обратно, мы говорили сейчас про туристов из России, а тут просто отталкиваясь как раз от шутки нашего президента Владимира Путина, как раз обсуждали финских туристов, которых много в Санкт-Петербурге, закусывает, так что с ними все в порядке, пошутил наш президент. Ну, в общем, это не секрет, и даже, в общем-то, источник многих шуток и анекдотов на этот счет. Скажите, что касается вот обратного потока финских туристов. Он какая-то есть динамика? Плюс, минус?
Я думаю, что сейчас довольно хорошая динамика. У нас прямой поезд из Хельсинки в Санкт-Петербург, Allegro, который работает без остановки на границе. Это единственный такой поезд из России в какую-то зарубежную страну. Там мы наблюдаем увеличение потока тоже со стороны Финляндии. Я думаю, что это потенциал этого поезда уже пока еще не исчерпан. Я думаю, что может быть мой соотечественники постепенно понимают, какой прекрасный город находится на самом деле не очень далеко. Это 3.5 часа из центра в центр. То есть это очень так удобно даже. Но тоже наблюдается некий рост.
В минувшем году агентство ООН по поиску решений для стабильного развития, которое составляет индекс счастья стран мира, в очередной раз поставило Финляндию на первую позицию. При этом Россия где-то в 7-м десятке. Вот каковы составляющие финского счастья вообще, да, и в России в частности? Вот вы, приехав в Россию, чувствуете себя здесь счастливым?
Но я думаю, что, как и объяснить, во-первых, результат этого рейтинга, я думаю, что у нас многие задают этот вопрос, но с трудом отвечаю, но я считаю, что я всегда называю две причины: баня, водка, это всем понятнее, но я думаю, что у нас главная причина – это равноправное общество. Это тоже образование, о котором мы очень большое внимание уделяем. И тоже очень высокий уровень доверия в обществе. То есть мы доверяем друг другу. Но, конечно, мне сложно сравнивать Россию с Финляндией, поскольку наши общества на самом деле очень сильно отличаются. Это наше общество работает по многим аспектам немножко по-другому. Но я думаю, что что касается России, здесь, конечно, есть те же люди, которые у нас... Тоже есть баня и водка.
А вот каковы те точки, в которых вы ощущаете, что наше общество действительно работает, ну, несколько на разных волнах, если можно так сказать, и вы чувствуете, что вот финская модель, да, здесь бы, очевидно, пробуксовывала, а вот эта русская, примененная на вашей почве, тоже никогда бы не сработала?
Ну, я думаю, что наше общество, которое мы же почти 700 лет жили в одном государстве со шведами. И поэтому наше законодательство, традиции нашего общества, они кардинально отличаются. Там у нас немножко другие ценности в истории были. Я думаю, что это наш опыт нельзя как бы вот перенести сюда и сравнивать. Это, конечно, я думаю, что не дает какого-то корректного результата, поскольку мы сравниваем вещи, которые сравнивать очень сложно в силу этой истории длительной. Это какие факторы.
Тем не менее, определенная часть есть и совместной финско-российской истории, которая дает основание такие параллели проводить.
Скажите, а есть вот какие-то черты, которые объединяют или которые одинаково похожи у русских и финнов?
Но я думаю, что у нас, например, наш вкус в музыке очень близкий. Мы любим такие более-менее печальные песни. Ностальгия, какая-то тоска, это в нашей традиции очень сильно. Это тоже немножко отличается от наших западных соседей. То есть у нас, я помню, я думаю, что сегодня это день рождения Аллы Пугачевой.
Да.
И когда вот эта ее песня, вот это «Миллионы роз».
«Миллионовых роз», да?
Да, да. И у нас стала суперхитом в Финляндии тогда, в 80-х годах. То есть все финны сразу понимали, что это, да, красивая песня, вот красивые слова, немножко печальные. Это нам было все понятно. Я думаю, что в многих других странах не стоило бы продавать эту песню. Это, нам это все было понятно. И до сих пор все финны знают эту песню.
Возвращаясь к разговору, который мы начали по итогам голосования в Финляндии, по итогам парламентских выборов, предстоит формирование коалиционного правительства, насколько я понимаю, и насколько вероятен консенсус между такими, ну, чисто внешне кажущимися разными партиями, как социал-демократы, победившие, и как финны, и как партия, занявшая третью позицию.
Ну, я думаю, что, во-первых, какой-то консенсус должен быть, потому что у нас все-таки наша политика в парламенте основывается на коалициях, поскольку все партии всегда были слишком маленькие для формирования однопартийного правительства. То есть, я думаю, что это будет длительный процесс, и они должны найти такие точки соприкосновения, где они могут договориться. И я думаю, что просто другого выхода я не вижу. Как это будет сделано, как быстро, с какими результатами, конечно, как для меня, для чиновника, сложно судить. Но, конечно, наше общество, я думаю, что они ожидают, что все-таки будет правительство, будет правительство, которое способное вести политику ради нашего населения. Но я думаю, что это очень интересно будет смотреть, как это сформируется. И, как я сказал уже до этого эфира, это первый раз в нашей истории, когда сложилась такая ситуация, что все основные партии очень близко, то есть по количеству мест. Такой конкуренции, такой обстановки раньше не было. И поэтому просто нет исторического опыта, на основе которого мы могли бы вот давать какой-то хороший прогноз. Я думаю, что даже ясно видящие у нас не знают этого результата.
Мы с господином послом говорили, успели немного поговорить о выборах и до эфира. Вы сказали, что рекордная за последние там несколько лет,
30 лет
явка населения на выборах. Сколько процентов и с чем связываете? Это какой-то новый запрос в обществе появился?
Да, я думаю, что вот это была очень сильная кампания, очень сильная такая активизация в обществе. И я думаю, что обстановка, политическая обстановка и кампания, они активизировали таких людей, которые раньше предпочитали оставаться дома и не так активно голосовали. То есть я думаю, что там есть много положительного в этой динамике, что, потому что даже если это параметр немножко сложно из этого формировать правительство, все-таки это парламент очень большой части населения. То есть это все-таки показывает, что наша система парламентской демократии работает. Она дает такой какой-то результат. И, конечно, потом на следующих выборах наше население может тогда судить, как хорошо вот этот парламент и состав, и правительство, как они справились с своей задачей.
Но главное, чтобы не возникло такой проблемы, как сейчас у Англии, да, с Брекситом. И что премьер смог договориться, да.
У нас фиксита либо какого-то другого эксита не планируется. Я думаю, что справимся.
А вот в какой мере у этой предвыборной мобилизации, да, пока демонстрирующей значительную явку в финнах, 72%, внутренние причины и внешние? То есть здесь какие-то внутренние проблемы, что ли, есть? Мы выяснили, что ваша страна самая счастливая в мире. Внешне, да нет, финны не опасаются. Тогда что?
Ну, я думаю, что даже в самой счастливой стране в мире есть свои проблемы, есть свои недостатки. И, конечно, я не хочу идеализировать свою страну. Там есть действительно даже тревожные проблемы. Есть проблемы с населением, которое очень быстро стареет. Как организовать здравоохранение в нашей стране, которые там большие расстояния, и как тоже решать проблемы и вопросы с миграцией. Это, конечно, имеет уже вопрос миграции, имеет уже такой внешний фактор. Я думаю, что у нас в нашей предвыборной кампании, конечно, вопросы внутренней повестки дня все-таки играли более значительную роль, поскольку о внешней политике у нас все-таки довольно такой расширенный консенсус в нашем обществе, и там таких очень спорных вопросов не было.
Насколько я понимаю, в внешней политике средний гражданин Финляндии предпочтет наблюдать за финалом женского чемпионата мира по хоккею.
Я думаю, что да, может быть так, немножко можно шутить, что это хотя бы вчера вечером был самый важный вопрос внешней политики, какой результат будет в этой игре.
Это какой вид спорта самый на первом месте в Финляндии?
Но зимой это хоккей, безусловно, так. И у нас, конечно, Финляндия является, и я думаю, что без преувеличения можно так сказать, что это какая-то держава хоккей. Там мы все признают.
Вы упомянули о том, что одна из самых равноправных стран, безотносительно мужской или женский хоккей, интерес одинаков.
Я думаю, что я должен признавать, что пока в данный момент интерес к мужскому хоккею более высокий. Но я думаю, что женский хоккей — это интересное вообще явление, то, что интерес к нему повышается.
Чрезвычайный полномочный посол Финляндии в России Мика Хаутала. Вернемся после новостей рекламы на эхе.
Разбор полета. Разбор полета.
У нас в гостях чрезвычайный полномочный посол Финляндии в России Мика Хаутала. Господин посол, 25 марта в Ельцин-центре вы выступали с лекцией о своей стране. Вот сейчас у нас аудитория не меньше, чем в Ельцин-центре. Что, на ваш взгляд, стоит знать русским о финнах и финнам о русских, чтобы мы лучше понимали себя не на уровне взаимоотношений между странами, а на уровне межчеловеческих отношений?
Я думаю, что самое главное было бы, конечно, для русских знать больше о современной Финляндии. Конечно, у многих есть свое представление, у финнов есть свой имидж в этой стране. Это, скорее всего, позитивный, положительный. Но это, я думаю, что не все, конечно, знают, как живет современная Финляндия, какие у нас, как это развивается все. Но я думаю, что многие русские, как раз это самая большая группа туристов в нашу страну, я думаю, что там многие все равно узнают об этом. Финнам, что нам стоит знать о России? Я бы так сказал, что Москва, например, имеет довольно такое, немножко такая опасную репутацию Финляндии, что это огромный город. Это немножко, конечно, такое старое представление о городе. Но я всегда пытаюсь привлекать своих друзей, знакомых, чтобы приезжать.
А чего они боятся в Москве?
Есть такое старое представление, что нестабильно, безопасность, есть какие-то вопросы. Это то, что произошло в 90-х, еще вот имеет какое-то значение. Но я привлекаю всех, которые могут приезжать. И я думаю, что все, когда они видят своими глазами, конечно, они удивлены тем, что как быстро развивается город и какие условия создались. У нас недалеко от посольства парк Горького, например. И это, конечно, очень красивые, интересные места. И я думаю, что все финны, которые своими глазами видят Россию и Москву особенно, я думаю, что они имеют более такое полномасштабное представление, что да, это не только политика, это тоже культура, это люди, которые живут, и это новая городская среда. И я думаю, что это очень важно, чтобы мы знали своего соседа реально и на уровне практики, а не только по газетам.
Вы заговорили о стереотипах. Вот вопрос от Дмитрия Мезенцева. Господин посол, насколько верен стереотип, что финны много пьют?
На самом деле социология дает нам конкретный ответ. По официальным данным, финны и россияне, мы пьем одинаково. Это 10 литров в год. Это чистое спиртное. Но я думаю, что это тоже с учетом самогонки. Вот это там какой-то фактор считается, что да, люди все-таки сами тоже делают. Но я думаю, что у нас это особенно среди молодежи. Пить алкоголь очень быстро теряет свою популярность. Это уже не считается, что это
круто, да?
Да, это не круто. Это когда я был молодым еще, это было как вот более-менее такая практика. Это очень многие молодые этим занимались. Теперь это считается, что это не круто. Это, на самом деле это стыдно. Это такой социальный статус. Пьянство тоже очень низкий. Поэтому я думаю, что это уже это стереотип, что мы много пьем этого. Этого уже нет.
Стереотип среди финской молодежи, но есть и другая страна, да? Вы упомянули, что население стареет, и в Финляндии каждый четвертый – это пенсионер. В России в минувшем году одной из ключевых тем политической повестки стала пенсионная реформа. Каким образом решается вопрос с выплатой пенсии в вашей стране? Потому что нами повышение планки пенсионного возраста здесь воспринималось очень-очень болезненно. Кстати, если есть данные какие-то о средней пенсии в Финляндии, просто поделитесь.
Средняя пенсия в нашей стране составляет где-то 17 тысяч рублей в месяц, если в рублях. То есть, можно так, это 120 тысяч, это примерно такая средняя пенсия. Это, конечно, в наших условиях не считается очень хорошей пенсией, но это средняя пенсия, которая у нас есть. Но у нас в нашей системе это, конечно, уже много десятилетий работать. У нас, в принципе, довольно простое. Те, которые работают, профинансируют систему пенсионного фонда. И, конечно, пенсионный фонд и коммунальные пенсионные фонды, они должны, конечно, очень эффективно инвестировать свои средства, чтобы получать прибыль, чтобы получать хорошую ставку. И вот это так работает. Но это проблема старения населения именно остро стоит в том смысле, что поскольку у нас новые поколения поменьше и меньше, конечно, как они могут профинансировать такую растущую долю пенсионеров этой системы. Это действительно...
То есть только все более и более эффективно инвестировать эти фонды?
Инвестировать, да. Но я думаю, что это пока у нас стабильно работает эта система. И мы очень гордимся этим, что у нас все-таки находится в пенсии. Это не какая-то особенная проблема. Это у нас, в принципе, особенно люди, которые сами являются собственниками своих домов, то есть не надо платить арендную плату. Я думаю, что это тогда они могут более-менее так стабильно жить.
А в каком возрасте финны выходят на пенсию?
Ну, у нас это уже немножко зависит от стажа, но у нас средний возраст где-то 63-4. Это зависит.
Но это общий для мужчин и женщин, или нет?
Это общий для обоих, да. Да.
А наши слушатели, точнее зрители, говорят, какой красивый финский язык. Жалко, господин посол по-русски говорит.
Я могу перейти.
Где вы так замечательно научились говорить по-русски? Где так замечательно научились говорить по-русски?
В школе. Я в 3 года в гимназии выучил русский язык. А потом немножко так тоже в университете. У меня главный язык славянский был, но польский, не русский. Ну, вот это. Потом работал в России, на Украине. То есть это на практике.
А тоже. В Киеве вы возглавляли посольство Финляндии?
Нет, это был мой первый пост. Это уже при Кушме в конце 90-х. Но тогда я говорил только на украинском.
На украинском?
На украинском только, да.
Я видел где-то информацию, что вы говорите вообще в общей сложности на 8 языках.
Ну да, можно так сказать.
А вот это какие? Финский, русский, украинский, так?
Финский, русский, украинский, чешский, польский, шведский, английский, белорусский. Ну, даже было какое-то время, когда я владел французским, но это уже стыдно мне сказать, что я говорю. Я думаю, читаю хорошо, конечно.
Вот работая в Москве, работав в свое время в Киеве, в Брюсселе, характер отношений вот в этой параллели Москва-Брюссель мы как-то описали, да? А вот если выстроить этот треугольник Москва-Киев-Брюссель, то каким вам видится дальнейшее развитие событий? Насколько долго эта проблема будет оставаться столь острой, каковой она остается на протяжении последних 5 лет?
Ну, конечно, если я помню те годы, когда я еще работал в Киеве, конечно, мир был совершенно другим, и никто не ожидал такого поворота в истории. Но я думаю, что я немножко боюсь, что такая обстановка с нами будет относительно долго. Но мы работаем ради того, чтобы мы сохраняли стабильность, чтобы хотя бы был диалог, чтобы не наступило какого-то более глубокого кризиса. И я думаю, что дипломатия, конечно, играет ключевую роль в решении этих проблем. Но я боюсь, что такая обстановка с нами будет долг.
Вас спрашивают, как вы принимали решение стать дипломатом? Это было целиком ваше решение или на него кто-то повлиял?
Это было мое решение. Никто об этом не знал, никто этого не ожидал. Никто...
Родители как?
Нет, они с ужасом. И никто не поверил долгое время, что я стал дипломатом. Это вообще такая штука была.
Но... А почему? Потому что у вас какие-то другие черты характера?
Ну, может быть, так. Тогда, когда еще был молодым. Но мне было, я думаю, что 10 лет.
То есть вы в 10 лет приняли решение стать дипломатом?
Нет, это было начало вот этого пути, потому что моя мама купила мне книгу о географии мира. И я стал изучать страны, географию, карты, столицы. Я был на 4-м классе, я знал все столицы всех стран мира. И это было очень интересно. Но это было, конечно, вот, или какой-то фундамент заложили тогда. А потом уже в школе, вот я не знаю точно откуда пришла такая идея, конкретная идея. Это было там, в моем городе, где я вырос. Это было почти как мечта быть космонавтом. Не очень такая реализуемая мечта. Но все-таки я принял такое решение, что если будет возможно, если я справлюсь, тогда я хочу стать дипломатом. Но я довольно так планировал свой путь, конечно. Ну, вот так и
осталось. А в какую страну бы вы хотели поехать дипломатом?
На самом деле, с самого начала меня очень интересует Россия, наши отношения с Россией. Я вообще именно в том городе, где я хотел с самого начала. Это у меня нет каких-то планов, что еще куда-то надо. Я очень люблю работать здесь.
А как ваша семья относится? Я знаю, что у вас есть супруга, дети. Как она относится к тому, что вот ей приходится жить в России?
Очень хорошо, потому что у меня тоже моя супруга, она тоже дипломат. И она уже дважды прослужила в России, в Москве. Mm. То есть она была стажером уже в начале 2000-х годов. А потом второй раз, уже в начале этого десятилетия, мы первый раз видели друг друга именно в Москве.
Но.
То есть для нас Москва – это город любви. И тоже потом, когда мы вернулись, я уже стал послом. Но наш второй сын родился в Москве, он москвич. И вот это такая, все-таки для истории нашей, моей семьи, Москва вообще это мы почти больше провели время вместе в Москве, чем в Финляндии.
А в этой связи рождественские подарки детям на Новый год, на Рождество приносят Йолупуки или Дедушка Мороз?
Только Йолупуки, но, конечно, наши дети, они понимают и разницу, Дед Мороз тоже существует.
То есть для них двое, да, их?
Их двое, да. 4-2 года. И они еще маленькие. Но что касается моей семьи, как я сказал, моя супруга, она тоже говорит по-русски. То есть работать, жить в Москве, это не страшно. Это.
А если вы оба говорите по-русски, скажите, ваши дети изучают, ну, не знаю, старшему сколько лет?
4.
4. Он что-то как-то говорит по-русски?
Ну, он на самом деле, он ходит в московский обычный детсад городской, и уже второй год, и он вообще не знал ни слова по-русски до первого дня в садике, а потом, это уже второй год, и он уже поправляет мое произношение русского языка. Он говорит, папа, так не говорится. Ой, где, как ты говоришь? Это, я не понимаю. Он задает такие сложные вопросы. У него появились выражения, которые...
Вы не понимаете,
я почти не понимаю. И я с супругом, и с удивлением спрашиваем, откуда появилась такая фраза. Но он уже прекрасно говорит. И даже когда бывают ситуации, когда он играет со своими машинками, там, он по-русски играет. Потому что язык русский – это язык игр для него. Он хорошо говорит. Но младший тоже. наш, как мы говорим, наш москвич, он уже, конечно, прекрасно и понимает, но мы только что на прошлой неделе получили место в садике, в том же садике, где ходит старший, поэтому мы ждем такого быстрого прогресса в русском языке тоже.
А вот финскоязычной среды, ну, помимо семьи, для детей достаточно в Москве, чтобы практиковаться в родном языке? Скажем?
Конечно, мы, но я, когда я нахожусь дома вечером, я им читаю сказку на финском языке. Каждый вечер мы много читаем. Мы, конечно, дома говорим только на финском. То есть они, конечно, это для них родной язык. Но, тем не менее, я очень считаю, что это хорошо, что они уже в детстве могут выучить русский язык. Потому что если это он сохраняется, это, конечно, большое преимущество.
Я бы хотел вернуться к вопросу об арктическом форуме, потому что мы вот так вот отшутились по поводу фраз, брошенных Путиным, а тем не менее, если серьезно, как две северные страны, да, Россия и Финляндия, 1400 километров общей границы, только сухопутной, как выстраивается наш совместный диалог в Арктике? Собственно говоря, есть здесь какие-то пункты разногласий, по которым у нас, ну, скажем так, сохраняется напряжение, если можно так выразиться?
Ну, я думаю, что можно так сказать, что или оценивать ситуацию, что мы больше внимания в данный момент уделяем на вопрос изменения климата, который очень быстро меняется именно на севере. И если мы говорим, кстати, о нашей политике и о нашей молодежи, там вопрос изменения климата, это стоит очень высоко. Это даже, могу сказать, что это вопрос, если не номер один, но номер два. То есть это в нашем обществе на дискуссии они играют очень большую роль. Но я думаю, что с Россией у нас, что касается вот климата, у нас есть совместные проекты по сокращению выбросов черной сажи. Это такое направление, где мы работаем и хотели бы работать больше. У нас наши вот службы, как это у вас говорится, вот, которые занимаются метеорологией, Да, они уже давно работают вместе, то есть наблюдают тем, что происходит на этих территориях. Тоже, что касается политики Евросоюза и России, это совместная политика северного измерения. Там уже сотрудничество продолжается, это уже 20 лет мы работаем. И то, что у нас транспорт, все эти коридоры на севере, на самом деле очень хороших результатов мы достигли за последние два десятилетия. Я думаю, что мы очень хотели бы видеть дальнейший прогресс.
Господин Нинистё приехал на форум на поезде, в отличие от главы государства, который в свою северную столицу, от российского государства, прилетел на самолете. Вот в Финляндии воспринимают эту, скажем так, склонность русских к большим жестам, да, вот к этому пафосу с юмором, или, ну, как данность, большая страна, большому кораблю большое плавание.
Ну, я не знаю, как я. Но я думаю, что то, что он переехал на поезд, это я думаю.
Просто
что...
удобно.
Ну, это очень удобно, кстати. Это поскольку, ну, вы знаете, это из центра в центр. Это очень так быстро, удобно. Я тоже всегда, если я еду в Санкт-Петербург, я на Сапсане, скорее всего. Я предпочитаю поезд, безусловно, так. Ну, я для нашего президента это, я думаю, что естественный выбор, это просто тоже график совпадал. И для него это не проблема.
А, это что-то из ряда вон выходящее, или это уже, в общем-то, привычная вещь, что там вот, я не знаю, на велосипеде может там, не знаю, кататься еще на чем-нибудь.
Но в Финляндии, я думаю, что опубликуют фотографии, где он ходит с палками даже, или вообще ходить Это у нас, я думаю, что у нас все более-менее живут так обычно. И, конечно, иногда глава государства, конечно, он может летать своим рейсом, если надо. Но если есть хороший, вот, удобный способ транспорта, поезд экологический, тогда, конечно, используем.
Среди вопросов достаточно много было в ваш адрес, пришедших на наш сайт. Есть вопросы по поводу отношения Финляндии, ну, не к итогам, а вот к статус-кво, сложившемуся по итогам Зимней войны, по итогам кампании 40-х годов. И здесь я вот лично для себя вспоминаю, опять же, интервью господина президента шведскому изданию Dagens Nyheter, где он вспомнил о знакомстве с Трампом, да, которому были посланы в Вашингтон карикатуры времен 40-х годов с солдатом финским, стоящим на линии Маннергейма, останавливающим русского медведя. Вот ощущается какая-то агрессия? Или сегодня эта тема ушла, и проблемы, ну, как таковой, не существует?
Я думаю, что земная война для нас, для нашего общества, это история. Оба мои дедушки, они воевали, они на фронте были, и даже много лет, и после земной войны. Я думаю, что, конечно, у нас продолжается исследования, обсудим эти вопросы. Но это мы считаем, что лучше, чтобы об этом обсуждали специалисты, историки. Это не считается вопросом политики. И у нас политики, как правило, не хотят определить какую-то правильную интерпретацию истории. Это, скорее всего, пусть люди, которые занимаются наукой, спорят на основе научных аргументов, на основе источников. И, конечно, мы тоже, кстати, с Россией, с российскими историками, у нас хорошее сотрудничество. Мы ежегодно проводим совместные конференции по разным темам, в том числе и о войне говорим. И я думаю, что у нас нет каких-то комплексов или это нет мифов. Мы готовы обсуждать любую тему касательно войны.
У нас остается буквально минутка, и один очень интересный, мне кажется, вопрос пришел на сайт в ваш адрес. Слышали вы о законе сенатора Клишаса об уважении к власти и законодательной инициативе депутата российского, псковского, Льва Шлосберга об уважении власти к народу? Есть ли что-то подобное в вашей стране?
Ну, есть у нас, конечно, вот закон о клевете. И есть у нас, конечно, такое законодательство, но я боюсь, что я не могу сравнивать так буквально, как это у вас все получается. Но я думаю, что это вопрос, конечно, русского народа, вашего парламента, обсудить ваши законы. Но у нас тоже закон есть, но я думаю, что он все-таки
об ином.
Об ином не может.
Минутка еще остается. По поводу стереотипов. Вот тут лично для меня это что-то абсолютно новое. Олег спрашивает, если правильно эта статистика, 10 килограммов кофе зерен на каждого финна?
Неверная цифра, это 12.
14, я слышал.
Так, ну, расскажите, пожалуйста, вот прям вот коротко, а это что за необычная любовь к кофе? И давно ли это, или какая-то новая тенденция?
И вы ее разделяете?
Давно, и вы, да?
Давно, да. Я очень много пью кофе. Но у нас, да, я думаю, что официальная цифра это 12 килограмм. И я не знаю, это просто модно у нас, это всегда было. И у нас, кстати, то, что закончилась война, это, скорее всего, это мы считаем, что самый важный момент после войны, это было то, что приплывал корабль или вот судно с пакетиками кофе. Это когда была свободная торговля кофе, это считается у нас что-то уже нормальное время.
Гостем программы «Разбор полета» был Мика Хаутова, посол Финляндии в России. Спасибо, господин посол.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.